Ну, здрасте. Доброе утро. Ну, в общем, с чего-то же надо начать лекцию. С чего-то надо начать. Поезд. Озеро. Что воля, что неволя. Ну, мы с Полиной немножко так пообщались. Я вот сейчас на вас смотрю. Как-то пытаюсь найти, вот с чего бы хотелось начать эту лекцию. Ну, чтобы двигаться не от каких-то заготовок, а чтобы это было аутентично. О, вот такое слово. Аутентично. Наверное, это расшифровывается как соответствующее настоящему моменту. Ну, наверное, и не так. Не знаю, как это расшифровывается.
Соответствие самому себе.
Вот. А, да. Аутентично, оно, соответственно, расшифровывается как конгруентно.
Все понятно.
А конгруентно, в свою очередь...
Пусть уже кто-нибудь другой расшифровывает.
Чтобы оказаться как-то... Ну, в каком-то... Как это будет сказать? Вот не идут слова, да, вот. То есть вроде было там в потоке оказаться в каком-то, не знаю, месте пространстве, оказаться. Вот тут слово всплыло кайрос.
Чего?
Да, вот видите. Они всплывают слова, да, то есть что-то. А кайрос это. Такое древнегреческое понятие, такая идея, это такой момент времени, в котором что-то произойдет. Ну вот, который оказывается наилучшим моментом для чего-то. И это что-то может в нем произойти без особых усилий. То есть некоторое... не знаю, точка времени и пространства, которые как-то соединяются, и какое-то минимальное действие может привести к большим изменениям. А также бездействие тоже может привести к большим изменениям. Ну, вообще, все, что угодно, может привести к большим изменениям. Я не знаю, такая ли у нас точка на интенсиве. Ну вот это то, что приходит, да. Что было бы подходящим, что ли? Какой текст, какие слова рождались бы сейчас в этом поле, в этом пространстве? Тебе слово передай.
Мне вот приятно было тебя слушать. Я пока Славу слушала, я как-то в себя приходила и успокаивалась, потому что я как только вышла, я думаю, Господи. Вот, а сейчас как-то так уже, ничего. Я бы, может быть, добавила немножко содержания. Вот Слава говорит, что без заготовок хорошо бы. Но мой уровень мастерства не так велик.
Как мой уровень мастерства?
Как твой, дорогой Слава.
Ну, что тут скажешь?
У меня кое-какая...
Полине я верю. Полине я
верю. Правильно. У меня кое-какая заготовка в голове есть, отчасти в голове, отчасти в телефоне записано. Несколько пунктов. Вообще, когда вчера мы решали, кто будет читать эту лекцию, мы некоторое время решали,
А потом оно кончилось и выпало нам. В этот момент сложилось так, что мы с Полиной читаем лекцию. Потому что все остальные встали и ушли. А кто последний ушел? Неправда, ты остался. И сказал, ну, ребята, ну что делать?
Отчасти. А отчасти вот в том, что там Слава там был готов со мной почитать лекцию, даже сказал, что это может быть и неплохо. У меня до этого не было никакого желания читать лекцию, а тут вот Слава ко мне обратился, и оно так понемножку стало появляться, и вместе с этим стало появляться еще про что бы хотелось рассказать. Ну вот, даже неловко говорить, к чему меня расположило Славина предложение рассказывать. Там все как-то вот больше про женско-мужские отношения меня вот как-то располагало.
Да, поэтому ведь хотели еще лекцию почитать Андрей с Федором. Они очень просились. Но все остальные сказали, нет, мужчинам сейчас не место в таком количестве. Пусть женщины идут. Но женщины тоже не пошли. Ну и пошли мы с Полиной.
Но часть из нас женщины. Даже не знаю, как даже еще обратить
сказать,
на внимание
скорее,
на
часть, это. Часть из нас женщина.
Возможно, это будет слишком пугающе.
Да нет.
А другая какая?
Ну, а другая не женщина. То есть мир делится на женщин и не женщин.
А вот правда же, у некоторых так мир и делится.
Так мир и делится. Он поэтому сразу спрашивает, ты женщина или нет? Чтобы отнести к какой-то категории.
А у некоторых на мужчин и не мужчин.
Это был у Клюева рассказ, называется «Между двух стульев». Это прекрасное произведение, оно коротенькое. И там был такой один из героев этой книжечки, его звали Бон Жуан. И он общался только с женщинами. И вот в начале книги он общается с главным героем, которого звали Петропавел. А так его звали, потому что он не помнил точно, он Петр или Павел. И он с ним общается, а потом вдруг спрашивает, скажите, а вы женщина? Говорит, нет. Ну, тогда я пошел. Да? Потому что потом выяснилось, что он общается только с женщинами, а с женщинами случайно вышло. Я себе слово передаю. Невербально, ты говоришь, понимаешь?
Хорошо. Я продолжу тогда. Главное в этой ситуации не забывать, вот если... как бы на тебя смотрят и не уверены, женщина ты или нет. Главное внутри себя помнить, что ты все-таки женщина.
А если нет?
Потому что всякое бывает.
А если нет?
Как они подходят?
Тот вспомни фильм. В джазе только девушки. Я, говорит, женщина, я выхожу замуж.
Мне кажется... Ладно, вы смеетесь, но мне кажется, что с мужчинами, в общем, то же самое. Потому что иногда женщина мне на мужчину смотрит и вот видит что-то не совсем то.
А как определить, вот женщину или мужчину?
Прямо посмотреть, спросить.
Спросить, да?
Ну, это вариант.
Если с бородой, то мужчина. Я поэтому этот пример и привел.
Искать Бон Жуана.
Помогло тебе мое включение?
Да, конечно. Не знаю только, про что это. Ну, тогда мы, если вот двигаться согласно этому пути, вот который как-то прокладывается, то тогда мы двигаемся в сторону идентичности. Ну, потому что ведь есть как бы половая идентичность. Это она завязана на первичные и вторичные половые признаки. Да? То есть для того, чтобы проверить, женщина ты или мужчина, ну, надо как себя ощупать. А потом в книжках почитать, какие признаки женщин и мужчин. Это, ну, то, что...
себя, вот, не друг
хотя
друга.
Вот сейчас, да. Хотя вот сейчас где-то была новость, что где-то в Англии уволили какого-то медика, профессора, за то, что он сказал, что пол нам дается изначально генетически. Да, ну, почему-то вот сейчас развивается мнение, что, в общем, это не совсем так. Не у нас в России, так не, у нас не развивается. Но и вот то, что кажется, связано с физическим телом, да, здесь проще. А есть еще вот такой как бы социальный аспект вот этой идентичности мужской и женской. Называется гендерная идентичность. Гендер – это то, что связано, ну вот, соответственно, пол в социальном контексте. Ну, то есть, есть как бы мужское, а есть женское. Это формируется где-то, наверное, к 7 годам. Так называемые гендерные схемы формируются, и некое представление о себе и как бы об устойчивости своего пола. Ну, ну как, вот девочки носят платья, да, женщины носят платья, а мужчины носят, не знаю, что носят мужчины.
Брюки.
Майки специальные, где написано для мужчин. Да. Брюки. Ну, брюки, наверное, сейчас это не только мужская одежда. Но брюки мужские, брюки женские отличаются. Да. Если мужчина оденет женские брюки, это будет заметно. И наоборот. То есть, в принципе, мы могли бы носить любую одежду, но вот некими культурными правилами предписано вот женщинам вот так себя вести, да, а мужчинам вот так себя вести. Правда, в последнее время это все перемешивается, эти ориентиры растворяются. Постмодернизм, знаете ли. Вот, а еще вот эта часть, связанная с идентичностью, она включает в себя область межличностных отношений и какого-то взаимного признания. Ну вот то, что мы недавно как раз обсуждали про то, что на разные события там женщины и мужчины по-разному реагируют. Вот есть какой-то мужской способ реагирования, а типа, а, бывает. И женский способ реагирования. А, надо же как-то все тут правильно сделать. Была мысль, я забыл, к чему я вел.
Идентичность.
К идентичности, межличностных отношений. И мы стали говорить про инициацию. Ну вот, в какой момент и как общество, то есть другие люди, признают меня в качестве мужчины или в качестве женщины. И про это в психологии много. И читается, и делается. Вот это, наверное, ясное представление о себе как о мужчине или как о женщине дает довольно много силы, да, такой психологической устойчивости. Ну, вообще, идентичность хорошо прочерчена, а вот это ясное представление о том, кто я такой, она очень сильно нас укрепляет. Когда я могу знать, что я вот такой, ну вот, например, здесь мы находимся в профессиональном поле, да, что я вот терапевт, или там я супервизор, и я про это точно знаю. Это моя, как бы, ну, такая, мое представление о себе в профессии. Если я про это точно знаю, то я примерно знаю, что я должен делать. Как я должен реагировать на разные события. Ну, потому что, ну вот, эти представления о себе, о том, кто я, оно включает как раз в том числе и набор представлений о том, как надо поступать в разных ситуациях. Это довольно значимая психологическая вещь. Она создает серьезную уверенность. Даже кто-то приводил эксперимент в каком-то фильме, как японцы во время Второй мировой войны, они там опыты над людьми делали, ну, всячески над ними издевались и смотрели, через сколько те умрут. И они обнаружили, что вот такие идеологические коммунисты, которые верили и знали, за что страдают, они гораздо дольше выдерживали всех этих мучений, чем люди без какой-то таких убеждений. Да, то есть, правда, силы много дает. А формируется во многом благодаря другим людям. Потому что ну, вот эту часть себя мы обнаруживаем в основном в отношениях. В основном через то, что на нас как-то реагируют и с нами как-то обходятся. Передавать тебе слово?
Ну, давай.
Передаю тебе слово.
Ты, наверное, имел в виду, что в ранних отношениях в основном.
Что-то в ранних, а что-то и вообще в отношениях. То есть, в принципе, если все мы сейчас выберем кого-нибудь и будем обращаться с ним как с верблюдом, как в той песне, да?
Он в какой-то момент поверит?
Поверит.
Я бы добавила...
А вы, говорит, крысюк. Ну, у Жванецкого было. А дети у меня есть? Дети у вас есть.
Я бы добавила такой фокус, который бывает связан с самоотношением, с переживанием своей идентичности. Иногда так переживается, что это другой человек создает... то, что я начинаю с ним рядом чувствовать. Ну, например, я могу общаться с мужчиной и считать, что это мужчина такой, как бы, там, злодей в том, что он не дает мне чувствовать себя женщиной. Ну, в том смысле, что, ну, например, он обращается со мной как с боевым партнером или как, там, не знаю, как с кем-то, да, соратником, или как с кем-то, кого он очень боится. Или как с кем-то, там, не знаю, как с маленьким ребенком. И я могу там жаловаться своему терапевту или своим подругам, что это вот такой человек, который вот делает со мной такие странные вещи и лишает меня как бы того, что у меня есть. Но это не совсем так. Это не совсем так, потому что большое значение имеет, если у меня собственное переживание, что я все-таки женщина. Что я все-таки женщина. И это, кроме того, что у меня может быть переживание, что я все-таки женщина, ну там, или в случае мужчины, я все-таки мужчина, да, можно перевернуть эту ситуацию зеркально. И есть еще определенное наполнение этой, как говорит Слава, гендерной идентичности. Да, то есть не только я все-таки женщина, но и что это. Что имеется в виду? Что вообще понимается? То есть, кто я? Какая я? Например, часто бывает самая разная путаница. В том смысле, что может казаться, что чтобы понравиться и чтобы завязались отношения, нужно, например, показать свой ум. Например, я буду нравиться мужчине, если я продемонстрирую, как я умна. Или если я продемонстрирую свое искусство сарказма. Он увидит, как я как бы...
Хорошо его подколола.
Да, да, да. Оценит.
Обрадуй.
Также можно как-то продемонстрировать свою проницательность, чтобы понравиться мужчине. Ну, например, сказать тебе, у тебя, Ватенька, гипомания.
А что это?
И добавить, например, что иногда...
Чем она отличается от гипермании?
Что, ну вот хочешь понравиться мужчине, и, например, рассказываешь ему, что иногда неплохо совмещать психотерапию с лекарственным курсом. Тут он сразу почувствует, как я умна, а еще и проницательна. И всегда
сразу
готова помочь.
Терапия с лекарственным курсом.
Сразу почувствует мою душевную щедрость, во-первых, внимательность и заботу. Вот. А потом еще можно добавить, что, наверное, ты замерз. Давай я тебе что-нибудь принесу.
А я думал, что я голоден. А возможно, кстати, это, вот эта вот забота, когда я вижу, что человек замерз и приношу ему что-то, она включается в какой-то ритуал ухаживания. Такой, ну, на определенной фазе отношений, когда мы ну, как-то ну, как-то близки, наверное, или выстраиваем эту близость. Ну, вот, то, что называется букетно-конфетным периодом, ну, то есть, когда слияние, и мозги не работают, зрение не работает. Вот тогда это прям хорошо действует. То есть, вот, человек заботится, приносит, и это вот считается чем-то таким, ну, позитивным. А потом на следующем этапе, когда такой в отношениях этап индивидуации, да, когда вот, ну, есть этап, когда нам вместе важно быть и вот составлять общее, а потом наступает момент, когда хочется каждому свое иметь. Да. А вот на этапе вот это вот, когда каждому свое, вот эта вот забота, я принесла тебе пальто, будет ощущаться как вторжение в личные границы и вызывать агрессию. Вроде раньше это прокатывало. А в этот момент, наоборот, оказывается чем-то разрушающим.
А есть интересное, связанное с этим наблюдение, что в России есть чуть ли не целое поколение людей, довольно много людей, которые росли в семьях, где их в большей степени воспитывали бабушки и дедушки, чем родители. И на то, как я переживаю себя в отношениях, сказывается то, что я вижу, ну, какая-то модель, которую я снимаю с взаимодействия старших. И если то взаимодействие, которое я видела, это взаимодействие двух пожилых людей, которые очень заботятся о здоровье друг друга, там, меряют друг другу температуру, это совершенно уместно в их возрасте. Это может быть, например, единственным способом в моем арсенале, который я обладаю. Я попадаю в паре, и меня начинает беспокоить, там, ну, там, не болен ли, не замерз ли, доел ли. Как. И это то, что я умею делать, это то, как я выражаю свои чувства, свою любовь. А, например, такая вещь, как сексуальность, оказывается немножко для меня выпадающей. То есть это, ну, как бы, это что? Это... Зачем бы это могло пригодиться мне? Я вот как-то спрашивала клиентку свою, одну, и я говорю, а тебе мужчина зачем? Он говорит, она говорит, ну как? Как зачем? Ты что, говорит, не понимаешь, у меня уже возраст такой, как зачем? Я вот заболею, например, а кто мне за лекарством-то сходит? Вот. Или еще какая сложная ситуация.
А потом опить-то не хочется.
И мы долго с ней разговаривали, и вот никак не всплывало, например, ну, там, симпатия или какая-то эмоциональная связь, или вот, ну, сексуальность вообще как-то не была в списке. Ты хочешь сказать что-то?
Не, я размышляю. Я подумал, что, наверное, моя очередь говорить. Когда так читаешь с партнером лекцию, то вот этот переход слова, когда стоит сказать, мы настраиваемся друг на друга, и чем дольше лекция длится, тем больше настраиваемся друг на друга и на вас. И чувствуешь, а партнер замолкает, вроде надо тебе сказать. Ну, тогда, или есть место, где можно сказать свои какие-то мысли, которые я вот сейчас стою, думаю. Я на лекцию шел, когда я думал, что, ну, стоит говорить про этап отношений, в котором появляется другой. Ну, вроде интенсив где-то в этом месте. И логично было бы описывать феномены, ну, то есть какие-то вещи, которые в отношениях проявляются и которые мы обычно переживаем, когда наступает этап какой-то встречи с другим человеком. Потому что, ну, вот мы говорили про это первый этап. Он такой вроде бы ориентировочный. Ну, когда мы ориентируемся. И мы в этом этапе мы действуем по каким-то шаблонам. Вот, Полин, ты говоришь про то, что вот я смотрел, как действуют мои родители. Да, и дальше вот так и действую, так и начинаю. Хотя, может быть, это идея о том, что мы используем те способы построения отношений, которые мы видели в своей жизни, и у значимых людей они интроицированы, то есть взяты как свои, и они автоматически используются. Если на какой-то случай нет способов действия, то мы испытываем такую серьезную тревогу и неопределенность. Потому что надо создать что-то новое, а это страшно. Ну, как бы пусто. Нет в системе представлений способов действий для такой ситуации. Это пугает. А вот и после того, как мы сориентировались, немножко обнаружили себя, и уже стало не так страшно, мы начинаем замечать других людей. То есть, ну, если мы возьмем отношения там мужско-женские, то вот после этапа влюбленности, когда там ни зрение, ни слух, ни мышление не работают, и, в общем, довольно клево, ну, потому что восприятие работает так, что мы из этого партнера дорисовываем ту картинку, которую нам хотелось бы, чтобы она была. Эта картинка, ну, если это влюбленность, то картинка приятная и радует, и волнует, и оживляет. А потом отношения, вот, не знаю, к сожалению, к счастью, так устроено. Отношения, они развиваются, они не могут быть одинаковыми все время. Ну, наверное, могут, если наши отношения как бы выдуманы. Ну, допустим, я знаю, что у меня есть друг, и мы дружим, но мы, в принципе, 5 лет не виделись. Но если мы увидимся, то мы будем очень рады друг друга видеть 20 минут. Если с водкой, то дольше. Потому что потом выяснится, что это вообще не тот человек, которого я знал 5 лет назад. Ну, меняется. А если мы, у нас есть какие-то встречи, и они происходят, что нам сначала хорошо вот так, а потом это надоедает, и нам надо вот так, а потом это надоедает. То есть отношения устаревают и требуют изменений. Потому что потребности, которые удовлетворяются в отношениях, они меняются. Ну, была потребность такая, да, какой-то там яркости, влюбленности. Ну, как-то удовлетворилась, потом либо отношения должны перейти какие-то более прочные. И, ну, потому что мы начинаем, то есть эта влюбленность проходит, мозги начинают работать, и мы лучше видеть начинаем, и мы видим, кто рядом с нами. То есть чуть-чуть трезвеем и видим. Да. И дальше надо иметь дело с этим человеком. Ну, некоторые трезвеют к 40 годам, после 20 лет совместной жизни, к примеру. Да, вот этот кризис середины жизни, когда возникает, когда ты вдруг обнаруживаешь, а кто это рядом. Или как ролик был какой-то, не знаю, по-моему, Андрей мне рассказывал, когда пара молодых людей, они сидят в айпэдах, там что-то за столом, что-то делают, потом через какое-то время они оказываются... или как они? Нет. Сидят они, значит, и еще ребенок через какое-то время сидит. Потом у них вырубается электричество или интернет. Они поднимают глаза, смотрят друг на друга, орут от ужаса, обнаруживая. Да? Потом я обнаружу, что у них ребенок, и я от этого еще ору. Мы обнаруживаем других людей, свои переживания. Это такой непростой момент. Потому что возникает необходимость, то есть возникает необходимость в том, чтобы стать ближе. Ну, то есть, если мы какое-то время в отношениях, то отношения развиваются, они развиваются в сторону сближения. В сторону того, чтобы мы начали доверять друг другу больше. Ну, потому раз уж мы остаемся в одном месте и никуда не деваемся. И в этом месте это такой риск. И разные переживания, связанные с доверием людям, они тут оживают. Если в моей жизни доверия к людям не очень много, то это будет очень страшно. То есть, как только я окажусь вот на этом этапе большего доверия партнеру и большей привязанности, да, то есть мы видим другого, и мы движемся в сторону того, что он станет значимым. А со значимым человеком уже не так просто. То есть, если он не значим, то, ну, там, привет, пока, да. А если значим, то просто так не расстанешься. И опыт, ранний опыт отношений, вот то, что связано с привязанностью, и с отношениями за значимыми людьми, он оживает. И здесь, в этом месте, очень много такого невербализуемого, да, как бы довербального, довербальных переживаний, которые просто есть, их невозможно назвать словами, они просто переживаются. И они бывают настолько сильны, что они могут оказываться невыносимыми. Если вот ролик ходил, недавно я его постил, эксперимент с каменным лицом Троника.
Да.
Он про раннюю взаимосвязь, вот эту эмоциональную взаимосвязь матери и ребенка. Что вот этот отклик живым лицом, то есть когда я что-то говорю, я получаю в ответ лицо, которое на меня реагирует, которое живет, меняется, это составляет наши отношения. Если это лицо оказывается незатрагиваемым, непроницаемым, не откликается на меня, то это ужасно. Ну вот то, что я говорил про идентичность, там первая идентичность, она базовая, когда она является ответом на вопрос, что я вообще существую. А существую я, потому что мама со мной играет и улыбается, когда я ей улыбаюсь. Люди на меня реагируют, значит, я существую. Потом уже, после 3 лет, я считываю по этим реакциям, хороший я или плохой. И это становится самооценкой. Да, вот где-то после 3 лет развивается самооценка. То есть базовое переживание, что я существую, как таковое, оно уже формируется. То есть на меня реагировали достаточно, чтобы я знал, что я есть. А потом уже формируется, в зависимости от моих действий. Вот если я делаю что-то нехорошее, да, там, как это у Эриксона, про вину там, по-моему, да? Там, инициатива или чувство вины. То есть я делаю что-то хорошее, мне говорят, фу ты, какашка. Да, или там, ну, ругают меня, да. Если при том, что меня ругают, меня показывают, что меня любят, то я просто знаю, что ну вот так делать нельзя. И от этого людям нехорошо. А если любви не так много, то сформируется вот это ощущение, что, в общем-то, я существую, но я не очень.
Пас. Да? Ну ты же говори, если...
Ну, я думаю, ты подхватишь. А сменишь тему, потом вырулим.
Не, я не думала менять, мне как раз очень нравится, что ты рассказываешь. Я бы, может быть, добавила немножко другой феномен, потому что Слава очень хорошо рассказывал, как это из приятного ощущения влюбленности, ну вот на базе этих ранних отношений, которые тоже, да, мы знаем, формируются, ты потом переходишь в реальность. Помните? Что так смотришь, и кто перед тобой.
И там вот это вот ощущение, что меня там увидят настоящего, когда мы в реальности. Я вижу человека, и меня увидят, какой я есть.
Но может быть еще одна там сложность или еще одна особенность. Не всегда вообще любовь, как понятие, она участвует в моих представлениях и в моей жизни. Я, например, могу сразу попасть в ту реальность, о которой Слава говорит. Ну, например, есть хороший человек, я хороший человек, зачем вот это все нужно? Надо как бы детей рожать, хозяйство.
Мы оба из хорошей семьи.
Мы оба из хорошей семьи, да. И, ну, хорошо, если это осознанный какой-то выбор, но это редко какой-то осознанный выбор. Например, сейчас модно такое понятие эмоциональная зависимость. И можно столкнуться с тем, что человек говорит, например, девушка говорит, у меня от этого мужчины такая страшная зависимость. И ты спрашиваешь у нее, в чем твоя зависимость? А я, говорит, смотрю на него, и так у меня сердце бьется. А потом иду домой и думаю о нем, и думаю, и думаю.
3 раза думает о нем.
Вот. И как-то замирает мое сердце. И вот сейчас начинаю вам про него рассказывать, и слезы на глазах наворачиваются. Страшная зависимость у меня. Вылечите меня, пожалуйста. Сильные такие появляются чувства.
Ты говоришь, вам психотерапия и медикаментозное лечение.
Вот как вы думаете, это о чем?
Про любовь.
Вот и я думаю, что про любовь. У меня вот первый пункт. Слава очень точно подметил, что ты к чему-то готовишься и хочешь что-то рассказать. И я тоже хотела что-то рассказать, но пока пройдет вот этот период, пока мы там немножко притремся друг к другу, рассказываешь не совсем то, что хотела. Вот сейчас уже действительно тот момент, когда можно рассказать то, к чему готовишься.
Думаешь, они уже готовы это слышать?
Я не знаю, но я хочу.
Готов, не готов, пошел.
У меня вот первый пункт был, у меня было несколько пунктов записано, и первый пункт назывался так: «Любовь есть».
То есть это когда ты любишь хорошо поесть.
Не совсем.
Это разница мужского мышления.
Не совсем так. Потому что вот кроме того, что вот есть такое не всегда полезное понятие зависимость, которое используется не всегда к месту, еще не всегда к месту используется понятие отношений, партнерские отношения и работать над отношениями. Работаешь, работаешь, тошно уже. И, может быть, уже не так важно с кем. И уже кажется... Вот работа – это немножечко самоцель.
Поработал и идешь куда-то отдыхать.
А вот вопрос, а ты его любишь вообще, вызывает замешательство.
О чем вы, доктор?
И это переживание, оно может распознаваться через совершенно другие чувства, через какой-то страх, например. Или через интенсивную злость. Ну, например, этот ужасный злодей делает со мной такие ужасные вещи. Какие ужасные вещи? Но мне так не все равно, как он смотрит, с кем он там, что он там делает. Этот ужасный злодей владеет буквально.
А ты на меня смотришь? Это я, что ли?
Это ты, Слава.
Ужас какой.
Это не он.
Он не он. Я.
Там я когда этот пункт в скобках у меня было, значит, у меня была «любовь есть», а в скобках было «любовь либо есть, либо ее нет». Потому что иногда бывает, что любви нет. Ну, ничего ты не сделаешь. Ну, вот смотришь ты на человека, и нет у тебя к нему любви.
Ну, тут я молчу.
И вот тут работай над отношениями, не работай. Нет, вы все, Слава.
А я в книжке читал. Не помню, кто автор, а книжка называлась «Любовь как болезнь». Там утверждалось обратное, что любовь и ценность любви – это все выдумка и пропаганда, которой занималась литература, начиная с определенного периода. Что вот она, вот любовь, вот как Ромео и Джульетта прекрасно любили друг друга, да, что не могли друг без друга выжить.
Не слушай.
И автор говорит, что все это брехня, что если работать над отношениями, если выстраивать правильную эту работу, то с любым человеком можно хорошие отношения построить.
И ты веришь?
Да.
Я нет.
Это в книжке написано, я читал.
А еще тестостерон есть.
Тестостерона нет.
И другого нет.
А вот из-за того, что можно забыть, вот я вам вот что скажу. Иногда из-за того, что ты забываешь вообще, что любовь есть, можно вот такую вещь провернуть.
Тут песня, кстати, есть такая. Когда нет денег, нет любви.
Я тебя, Слава, не перебивала.
Я не могу не перебивать.
Ну так вот, иногда...
То, что я перебиваю, это показатель того, что я слушаю.
Точно. Не поспоришь ведь.
Да.
Иногда, например, можно такую провернуть странную комбинацию, например, выйти замуж за одного человека, чтобы было спокойнее разговаривать с другим. Понимаете, о чем я?
Объясни. Люди не понимают.
Кто понял?
Этого достаточно. Да?
Сейчас объясню. Но иногда подходишь к тому, что тебе правда человек не безразличен. По разным причинам это может быть. И так становится страшно.
Просто невыносимо.
Просто невыносимо. Так, и чувствуешь себя настолько уязвимым, можно в этот момент начинать думать, что этот человек злодей. Можно начинать колдун. Думать. Ух, точно, точно, колдун. Можно, да можно начинать думать, и это тоже очень часто бывает, что с тобой что-то не так. Это, кстати, очень, ну, такая немножечко защищающая идея. Вот мне кто-то понравился, я отхожу в сторонку, я иду домой, я сажусь и думаю, господи, я же совсем не симпатичная женщина. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ничего не получится. Тоже, слава Богу, слава Богу. И еще, а он такой прекрасный, такой прекрасный.
Что-то меня смущает.
Слово тебе передаю.
Вот, и вот, вот где слабость мужчин против женщин. Ничего ж не сделать. Приходится брать слово. Может, не будешь пока передавать?
Ладно. Ладно, это шутка была. Сейчас я говорю. Ну вот, и называется идеализация. Тоже, в общем, вещь такая спасающая отчасти. И вот какую-то лекцию мы со Славой читали несколько лет назад, года два назад. И Слава там говорил такое утверждение, несколько раз прямо говорил. Говорил, у мужчин есть чувства. Я вот тогда не понимала до конца, что это значит. Вот честно вам скажу, это знание пришло ко мне немножко позже.
5 минут назад.
Но правда, правда вам говорю, что...
Минута у нас осталось.
Ага. Чаще всего... Я даже так скажу, что есть масса книг, есть даже вот целый блог, посвященный тому, как превратить отношения во властную игру. Как, например, если ты в кого-то влюбился, сделать так, чтобы не потерять своего достоинства, например. Там прям целый блог, там буквально каждая статья про то, как вот напрячься, придумать стратегию. И это очень резонирует... очень отзывается многим людям, потому что действительно прийти к картинке, вот Слава говорил, базовые отношения, любовь, там, ранний отклик матери, который очень важен. И действительно, часто бывает, что прийти к картинке, что второй человек также, в общем, может быть, неплохо ко мне относится, также немножечко меня боится, как и я его. Вот, когда у меня появляются к нему чувства, это не такая простая задачка. Может быть. Перед этим успеешь несколько раз выйти замуж за кого-нибудь, только чтобы доказать другому, что ты не очень о нем и думал. Вот. Это не про
себя. Пусть таких фраз на меня смотришь, я теряюсь.
Ну вот. Ну, вот.
Я вот... Будильник прозвенел, это означало, что у нас лекция к концу идет, и время заканчивается. И я обнаружил, что мои чувства стали связаны с тем, что время заканчивается. Потому что как-то я себя вот сейчас здесь чувствую в качестве лектора, и с тобой, Полин, очень приятно. То есть вы как аудитория откликаетесь, и наше взаимодействие, оно какое-то живое, это делает чтение лекции не работой, а каким-то диалогом, ну, некоторым удовольствием. И я замечаю, что я хотел бы еще вот это рассказать, вот это, и там я недорассказал, а вы так хорошо слушаете, сейчас бы я вам еще порассказывал.
И я.
А время заканчивается. Но все равно есть ощущение чего-то приятного, что, может быть, мы обсуждали, когда лекции, идея, которая всем понравилась, о том, что хорошо бы лекторы читали что-то, что им самим интересно. И мне кажется, вот это вот удается сейчас, и удалось сейчас с вами. Так что вам спасибо за внимание, спасибо. И спасибо за партнерство.
А есть...
Есть, смотрите, еще объявление организационное. У нас сегодня последний день трехдневки и передача тренеров. Мы опасаемся, что вечером будет уже темно. И предлагаем сделать не в 8 часов начало, а без 15 и 8. Нормально будет?
Нормально.
Давайте без 15 и 8 мы здесь